Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это YouTube-канал «Ищем выход». Я приветствую вас здесь, в проекте «Планерка». По вторникам мы общаемся с журналистами, говорим о расследованиях, журналисты делятся своими историями. Сегодня моя гостья – журналист Маша Слоня. Маша, приветствую.
Добрый день.
Маша, в свое время вы работали на BBC, которая позиционирует себя как объективный источник информации, как такое медиа со сдержанной позицией, с проверенными новостями. И именно с вами я хочу поговорить о журналистских стандартах или о том, как сегодня понимаются эти журналистские стандарты. Поводом послужила ситуация с освещением войны на Ближнем Востоке и, в частности, происшествие в больнице в секторе Газа. Ну, это такое яркое, если можно так сказать, трагическое событие, которое показало, что СМИ вроде как что-то не так делают, потому что 17 октября сообщается об ударе по больнице вечером, со ссылкой на Хамас приводятся данные 500-800 погибших, сообщается, что в больницу попала израильская ракета. Вот эти заголовки висят в течение нескольких часов, а потом поступают сообщения израильской стороны о том, что это была палестинская ракета, якобы отклонившаяся от курса. Прежние заголовки не очень охотно снимаются, а утром, когда появились фотоснимки парковки, и все увидели, что это какой-то очень странный взрыв, потому что воронки практически нет, и как можно говорить о 500-800 погибших, да? Но вот первой информации хватило для того, чтобы разжечь вот эти антиизраильские настроения по всему миру. Протесты прокатились по Европе, вот теперь это перекинулось на Россию, я имею в виду то, что происходило, тот погром, который происходил в аэропорту Махачкалы. Маша, я вас хочу спросить, а как получилось так, что мировые медиа, в частности BBC, передавали эту информацию про израильскую ракету без уточнения, без сомнений, то есть как объективную и правдивую информацию?
Ну, тут как бы много ответов на этот самый, скорее, простой, но такой важный вопрос. Мне кажется, BBC пала жертвой собственных принципов давать информацию с обеих сторон конфликта. Это с одной стороны. С другой стороны, BBC пала жертвой вот сегодняшних каких-то, что ли, условий, когда нету времени на проверку в каком-то смысле. То есть каждый СМИ пытается как можно быстрее дать в эфир информацию. BBC в этом случае очень сильно прокололась, я считаю. Потому что вот я стала снова смотреть и перечитывать, когда корреспондент BBC, сидя в Иерусалиме, говорит, что, конечно, пока непонятно, откуда, кто совершил удар по больнице в Газе, но судя по, из моего опыта, я могу сказать, что судя по размеру взрыва, по масштабам взрыва и ущерба, это мог быть только Израиль. Откуда он, сидя в Иерусалиме, может говорить А о масштабе и Б делать такое утверждение? Потом выяснилось, что нет. И очень быстро появилось вот видео как раз Аль-Джазиры, из которого было ясно, что там на самом деле произошло, что действительно там ракета была выпущена из Газа. Скорее всего, мы до сих пор точно ведь нету, как бы это сказать, ракета растворилась. Остатки, обломки, как известно, растворились. Так что, ну, в общем, конечно, там 99% того, что это не израильская ракета. Понятно. Дальше. Ссылаться на информацию, которая приходит из Газы, не говоря о том, что эта информация приходит из Газы, где у власти стоит Хамас, террористическая организация, невозможно. Сейчас BBC стали, я просто заметила, действительно всюду, хорошо, они не говорят, что Хамас – это террористы, да, но они говорят все время, что это по информации, которая поступает от, из Газы только, от властей Газы. И Хамас – это по как? Считают и британское правительство, и все правительства, и многие правительства Запада, это террористическая организация. Эта оговорка дается сейчас. Я считаю, что, и, так сказать, я до сих пор считаю, поскольку я работала на BBC, у меня, так сказать, прошивка BBC, что зритель, слушатель, который, может быть, слушает только ваши СМИ, имеет право на информацию со всех, так сказать, сторон, как можно более подробную, не одностороннюю. Вы не можете ссылаться только, скажем, на израильское правительство в этом конфликте, в любом конфликте, но берем этот конфликт, только на израильское правительство и тем более только на Хамас. Вы должны всегда оговариваться и говорить, что это информация от израильского правительства, а эта информация от, из Газы, от Хамас, скажем, когда новостники ссылаются на информацию из Министерства здравоохранения Газы, опять же, надо делать поправку, ну, контекст, так сказать, что это на самом деле, скорее всего, информация, которая поступает от Хамаса, потому что Хамас – это, так сказать, единственная власть в стране. Журналисты, которые сообщают из Газы, тоже на самом деле не очень свободны, даже если они, ну, скажем, Рейтер или BBC. Они работают в условиях, где в стране все-таки власть принадлежит Хамасу, террористической организации, которая держит все в своих руках. Я слушала интервью с кем-то из жителей Газы. И на вопрос, а вы поддерживаете Хамас? Ответ был, нет, мы боимся, но нам сейчас не до этого, мы пытаемся выжить. Так что надо все, в общем-то, как-то подавать в определенном, ну, контексте. Давать возможность человеку, который, обывателю, который, может быть, слушает только вашу радиостанцию или только ваши СМИ, получать, ну, наиболее полную информацию о том, что происходит. А вот и все. Сейчас, конечно, все дробится. Особенно там со стримами, особенно с такими самостийными, что ли, СМИ, которые появились в интернете. Поэтому тоже на нас, мне кажется, на всех ответственность за то, чтобы вот каким-то образом учитывать контекст, скажем так.
А что все-таки произошло вот в данном кейсе с больницей? Не кажется ли вам, что просто Израиль несколько медлительно выпустил заявление. Очень медленно выходили пресс-релизы по поводу того, что это могла быть палестинская ракета, которая отклонилась от курса. То есть такая медленная реакция, она способствовала распространению той информации, ну вот, которая была, что есть, то и передать.
Вы знаете, да, понятно. Медленная реакция раньше... Это было принято. Раньше, например, у BBC тоже был принцип, и как у всех СМИ. Мы не можем выдавать в эфир информацию, пока мы не найдем подтверждение из двух независимых источников. Да? Сейчас очень часто невозможно найти эти источники. Израиль, мне кажется, все-таки пытался понять, что произошло. или каким-то образом найти доказательства того, скажем, Израиль знал, конечно, что это не их ракета. Если это не их ракета, Израиль знает, что это не их ракета. Но голословно говорить, это не наша ракета, довольно трудно. Поэтому я думаю, любое добросовестное правительство, как и любое добросовестное СМИ, а особенно правительство, особенно в таком взрывоопасном во всех отношениях конфликте, конечно, должно найти какие-то, ну, если не доказательства, в той ситуации довольно трудно было найти доказательства сразу, то хотя бы доводы, которые указывают на то, что нет, это не может быть нашей ракетой, это ракета палестинская. Очень помогла, конечно, вот это сам помогло видео Аль-Джазиры, где было видно, что произошло, как в воздухе взорвалась эта самая ракета и упала. Ну вот, я думаю, так. Ну, конечно, любой стороне, скажем, если она придерживается каких-то демократических принципов, а все-таки вот нельзя отрицать того, что даже в военных условиях это важно. Важно, какой строй в стране и как он подает, так сказать, свою позицию. Конечно, любая страна, которая чувствует, что она ответственна перед избирателями, перед своим народом, будем говорить так, относится к этому довольно ответственно. Другая же сторона, если это чистая пропаганда, то есть если это вот типа Хамас или Кремль, им все равно. То есть мы слышим столько вранья от российской пропаганды, что уже даже невозможно даже, ну, в принципе, разбираться. То есть есть такие специальные программы, там антифейк и прочее, и можно каждый случай вранья разбирать. С Хамасом та же самая история. Вот в пылу, так сказать, сражений войны, ну, нету времени, вот, скажем, у израильского правительства каждый раз разоблачать вранье. Можно давать свою версию, вот, которая вот должна все-таки убедить людей, если люди слушают, что вот ваша версия, она правда. Но люди не всегда слушают. Люди часто пользуются только одним, скажем, источником, которым они хотят пользоваться. И я тут должна сказать, что это не обязательно один источник не должен, так сказать, быть вашим источником информации. Вот честное слово. Даже, скажем, если это «Голос Израиля», например. Я читаю этот телеграм-канал. Это очень важная информация у них. Но это «Голос Израиля». Я не говорю, что нужно читать «Голос Хамаса», да? Но я говорю, что все-таки, чем больше ты знаешь о том, что происходит, тем лучше. Но это у меня, может быть, тоже такая журналистская деформация, потому что мне нужно знать, ну, в общем-то, как можно больше, чтобы составить собственное мнение. Большинство людей, обыватели, так сказать, пользуются, ну, одним источником, ну, двумя. Особенно тем, кому они хотят верить. Поэтому, повторяю, я возвращаюсь к началу нашего разговора, по-моему, задача СМИ в том, чтобы дать как можно более полную картину происходящего, ссылаясь на все, не только на все источники, но все-таки указывая, откуда эта информация, насколько ей можно доверять. Вот и все. Вот, мне кажется, так, но это трудно сейчас. Сейчас это трудно, я знаю.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента наш стрим, это видео, значит, вам интересно то, что здесь происходит, прошу вас поставить лайк. И если вы готовы задонатить нашему каналу, welcome, способы в описании к этому стриму, к этому видео. Напоминаю, что наш канал существует только на ваши пожертвования. Перевести деньги можно даже на обычную российскую банковскую карту. Это безопасно. Также у нас есть телеграм-канал со свежими новостями, и там же анонсы наших эфиров. Ссылка на этот телеграм-канал также в описании к этому стриму, к этому видео. Маша, ну смотрите, не кажется ли вам, что в современном мире идет такая поляризация? Поляризация мнений, поляризация медиа. То есть найти такое медиа, которое будет объективным, ну, практически невозможно. Так или иначе, то или иное средство массовой информации придерживается определенного политического направления, определенные политики редакционные склоняются в ту или иную политическую сторону.
Вполне возможно. Во время выборов, например, разные газеты. Великобритания. Берем Великобританию или США. Я не говорю про Россию, там уже, так сказать, этого не существует. Да, они могут поддерживать правых, левых, республиканцев или демократов в Америке, там, либералистов или консерваторов в Великобритании. Но в подаче информации качественная СМИ, качественная газета не будет подыгрывать одной стране. Я читаю, например, газету «Таймс». Окей, я не знаю, как... ну, я не знаю, кого они сейчас будут поддерживать, потому что у нас такая, сейчас такая ситуация, когда либористы сдвинулись, ну, у кого, во всяком случае, партии, сдвинулась вправо, а консерваторы немножко вот как-то расплылись, и там не совсем понятно. Они... В общем... Обе партии стали ближе к центру и таким образом друг к другу. Так что сейчас трудно сказать, там, как, например, вот газета «Таймс», кого она будет поддерживать своими редакционными статьями. Но когда мы говорим о подаче новостей, тут совершенно другая история. Журналист, который работает в качественном СМИ, он может поддерживать кого угодно. Но в подаче информации он должен быть честным и рассказать о всех, так сказать, аргументах и доводах одной и другой стороны. Но я читаю, вот сегодня читаю про Ближний Восток, про Газу, про этот конфликт. Мне кажется, подача там очень честная, потому что чего бы это ни касалось, касается ли это того, что происходит в Газе сейчас с вторжением израильских сил на территорию Газы, с военной операцией или с политической какой-то такой стороной этой истории, либо отношение внутри Великобритании к этому. А там есть, так сказать, очень серьезные различия между разными не только партиями, но внутри каждой партии. И читая, так сказать, вот, например, эту «Таймс», до нашей передачи я просмотрела, я получаю довольно-таки... всесторонний охват того, что происходит, кто говорил это, заявлял это, кто на каких позициях сейчас стоит и в чем заключается, в общем-то, конфликт между разными позициями, даже не партиями даже сейчас, а разными позициями внутри одной партии, внутри одного правительства. Внутри, вот сегодня, например, у нас... Такая новость, что госслужащие, а госслужащие – это такой аппарат, обслуживающий и дающий советы правительству, да? Кабинету министров. Так вот, госслужащие выступили, не выступили, но некоторые госслужащие дают британскому правительству, консерваторов, совет не приглашать на конференцию по Artificial Intelligence, AI, EE, которая должна состояться сейчас вот здесь, в Англии, Блэшли Парк, Нетаньяху не приглашать. Он должен по видеосвязи выступить. Это они, госслужащие, которые, в принципе, должны быть аполитичны, потому что они, этот аппарат меняется при смене правительства, вот после выборов, аппарат в основном остается одним и тем же. Они не должны быть политизированы. И вот кто-то там из госслужащих, которые дают совет Кабинету министров, посоветовал не приглашать Нетаньяху. Причина – это у «Таймс», так сказать, эксклюзив. Они узнали, у них есть источники. Причина не совсем понятна. То ли она политическая, то ли это все-таки потому, что, ну, политическая, потому что они, скажем, сочувствуют арабам, как «Arabists» там написано. Или же, чтобы конфликт, ближневосточный конфликт не увел в сторону участников этой конференции. Да, это важная конференция, международная, там, об опасностях, об угрозах, о том, что надо делать вот с этим саморазвивающимся феноменом. Вот такой интересный момент. Вот такая информация. Хорошо это или плохо, газета не пишет. Она просто пишет о том, что вот такое случилось. Скорее всего, в недрах, так сказать, правительства и госслужбы. Вот. Это вот только что я прочла. Дальше будут, наверное, какие-то редакционные статьи. Но они не редакционные статьи, а мнения, скажем. Бывает редакционная статья. А есть еще и мнения известных, скажем, журналистов, которые, да, имеют свое мнение и могут это мнение выражать на страницах этой же газеты. Они могут быть совершенно разными, диаметрально противоположными. И читатель получает, так сказать, довольно хорошую возможность услышать и это мнение, услышать и это мнение и прийти к каким-то собственным выводам. Еще лучше, если читатель читает не только, скажем, The Times, но и The Daily Telegraph. А это газета, которая поддерживает консерваторов. Но тоже она будет поддерживать консервативную партию, но она будет и критиковать, особенно в каких-то вот колонках мнений. Да? Ради бога. На выборах, да, она будет топить за консерваторов. Ну, как она топить будет? Тоже, опять же, редакционными статьями, да, мнениями, но не информацией. Информация будет по возможности полной. Вот и все. Ну, в наш век постправды, конечно, и если вы меня спросите, и вообще вот этого популярность соцсетей, как стримов и отдельных уже вот этих СМИ, которые отпочковались от больших СМИ, вот в России, во всяком случае, с тех пор, как вот это все стало дробиться и разрушаться, и разрушилось фактически. Сейчас очень трудно, конечно, найти вот какой-то источник такой надежной информации. Но зато есть огромное количество разных источников, которые тоже можно найти. И это, конечно, плюс. А с другой стороны, очень трудно сейчас получается вот отличить вот эти фейки от правды, от реальной информации, от какой-то чистой, отшелушив вот эту всю наросты какие-то, которые сейчас, да, появляются, да. Ну, вот, например, появляется там, я не знаю, я это называю развлекательная политология. Огромное количество таких развлекательных политологов. Ну да.
Маша, у меня к вам просьба. Давайте чуть позже об этом. Сейчас мы должны прерваться на небольшую паузу. Это обязательная часть в нашей программе. И я напоминаю, друзья, важно поставить лайк этому видео, этому стриму. Зрителей станет тогда больше. И если вы готовы задонатить, welcome в описании к этому стриму и видео. Увидите все реквизиты, перечислить все деньги. Можно даже на обычную российскую банковскую карту. Продолжим через пару минут.
Здравствуйте. Очень кратко про различные нововведения, которые у нас есть. Вы наверняка уже заметили, что мы стали активнее рассказывать про наш телеграм-канал, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Дело в том, что мы стараемся делать настоящий новостной телеграм-канал, правда, без перегрузки информации. В нем мы, помимо новостей, еще размещаем, конечно же, анонсы эфиров и некоторые цитаты из них, поэтому это, мне кажется, очень важным. При этом новости мы размещаем те, которые имеют смысл. Понятно, что они из Петербурга, но они при этом могут быть интересны и всем тем, кто живет за пределами нашего города, это раз. А во-вторых, петербуржцам наверняка может быть интересно то, что их напрямую коснется, поэтому приглашаю вас, подписывайтесь. Вторая вещь, на которую я хотел обратить внимание, мы по-прежнему ждем от вас списки гостей, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире, например, в вечернем разговоре и так далее. И мы с радостью запишем эти интервью, потому что, мне кажется, учитывая, что этот проект работает благодаря вашей поддержке, мы должны идти друг другу навстречу. Поэтому предлагайте свои варианты, и мы будем, конечно же, им следовать. И, как правило, вообще, я заметил, наши зрители ничего плохого-то не предлагают. И еще один момент – это то, что на этой неделе, 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий. В нашем эфире есть программа, которую в течение многих лет делал мой коллега Лев Гольштейн. Он записывал интервью с теми, кто прошел ГУЛАГ. Тот самый сталинский ГУЛАГ, и также с их родственниками, близкими, они вспоминали репрессированных. Поэтому я вам очень рекомендую послушать ее. Она выходит только в записи, конечно же, Льва с нами уже давно нет. Вот, но это очень важное свидетельство эпохи, мне кажется. Программа «Узники ГУЛАГ». Важно, чтобы про это совершенно не забывали. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что мы действительно существуем. Благодаря вашей поддержке мы ее чувствуем, и спасибо вам огромное. Понятно, что еще масса всего нужно будет сделать, но без вас мы бы этого не смогли. Спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжается стрим на YouTube-канале «Ищем выход». Это проект «Планерка», общение с журналистами, расследования, впечатления, истории. Сегодня Маша Слоним. Говорим о том, как соблюдаются или не соблюдаются сегодня журналистские стандарты и существуют ли сегодня эти самые журналистские стандарты. Маша, перед уходом на небольшую паузу вы говорили о том, что вот есть политологи с такими версиями, больше, наверное, комическими, да, и я в этом услышал, наверное, отсылку к Валерию Соловью, и я хотел об этом поговорить, о политологах, которые высказывают различные конспирологические теории, совсем нереальные теории того, что может происходить. Вот на ваш взгляд, это причиняет больше вреда или же несет какую-то пользу, например, психотерапевтическую?
Во-первых, почему нереальное? Это может быть и реально, а может и нет. Мы живем в эпоху постправды. Конечно, то, что говорит Соловей, это вот я все-таки отношу к разряду развлекательной политологии. Ну и психотерапевтически. Одно время я под него засыпала действительно успокоенно, что все хорошо, фюрер вот-вот умрет или уже, а сейчас уже, так сказать, как бы это сказать, уже даже это не смешно, это, ну, мне, для меня, и не успокаивает. Ну, может быть, кого-то это успокаивает. Дело в том, что это ужасно, это, наверное, неизбежно. Потому что, ведь что произошло? В России не осталось источников. Когда какой-то СМИ или какой-то журналист говорит, по нашим источникам в Кремле, нету полной уверенности, а скорее всего есть полная уверенность, что этих источников нету. Известно, что в Кремле, так сказать, окружение Путина, в окружении Путина существует страх. Это известно. А что там эти источники могут источать, очень трудно сказать. Есть ли у Соловья источники? Насколько они не играют им, если они есть? Насколько Соловей не играет нами, если у него есть какая-то информация? Мы не знаем. Это, в общем, период постправды, действительно. Кого-то он успокаивает, да, наверное, кого-то еще успокаивает, кого-то развлекает. Есть и другие тоже, ну, как бы занимательная конспирология, занимательная политология. Я не хочу, есть хороший канал «Занимательная политология», хороший канал. Это, так сказать, остроумное название хорошего канала. Но есть же и вот это, где вот, ну, это смешивается, я думаю, и развлекательная политология, и занимательная политология.
Ну, хорошо, а вот мы говорим об объективности, а где тогда объективность?
В чем? Где? Вы мне...
В медиа, которые транслируют мнение вот этих политологов.
Ну, почему? А кто сказал, что у них есть объективность? Нет, нет. Ну, как?
То есть медиа вообще не должны стремиться
к объективности? О каких медиа мы говорим? О каких медиа мы говорим? Говорим мы о чем?
Мы говорим о медиа, которые стараются соблюдать журналистские стандарты.
Это да, есть такие, да, и я могу назвать там очень часто вот на «Живом гвозде» какие-то передачи. «Плющев», «Breakfast Show». Вот я считаю, что это, ну, я не знаю, не хочу выделять там одних и ругать других, но я считаю, что вот как раз это ближе всего уже к каким-то таким традиционным СМИ, что ли, в своих стандартах. Да. А есть индивидуальные СМИ такие, ну, стримы, чисто ютубовские. И там уже, вот там уже идет занимательная политология. И развлекательная политология.
Ну, тот же Соловей есть и на «Живом гвозде», есть и у Саши Плющева.
Ну, появляется. Уже у Саши Плющева, по-моему, это, так сказать, мало. Мало. Это может так быть. Хи-хи-ха-ха. Вот. Но это тоже ведь зависит... Знаете что? Я еще подумала. Обсуждать можно что угодно. Мы переходим уже, может быть, к Лизе Лазерсон.
Да.
В эфирах, в этих наших, действительно обсуждать сейчас можно что угодно. И даже вот эти самые очень болезненные и сложные конфликты, как вот то, что мы сейчас наблюдаем и в Украине. Давайте не забывать про Украину. И на Ближнем Востоке, Израиль, Газа, да? Но все зависит от того, как ты это обсуждаешь. Если ты вбрасываешь что-то такое абсолютно неподтвержденное, но сенсационное, или делаешь интервью с кем-то ради кликов, потому что это популярный, скажем, и развлекательный политолог, скажем так, да, то грош цена тебе как СМИ. А это все-таки, если ты хочешь, чтобы тебя считали СМИ и смотрели, и слушали, ты должен все-таки... ну, стремиться к тому, чтобы работать как СМИ. Вот. А так что, с одной стороны, огромный выбор, а с другой стороны, опять же, возвращаясь к тому, что каждый из нас, ну, из обывателей, я-то нет, у меня вот эта деформация, я все смотрю и слушаю, что британское, что российское, но это другое. А у нас все-таки мы обычный человек, ну, слушать то, что он привык слушать. Так что, когда вот этот самый стример, так сказать, или вот этот ютубер гнет только одну какую-то свою, ну ладно, окей, тебе это нравится. Но это не значит, что ты получаешь, что ты знаешь про историю все. Вот, я возвращаюсь к тому, что можно обсуждать все, что угодно. В любом конфликте, ну, любой конфликт, самый болезненный, и нужно обсуждать. Но все дело в том, как ты это делаешь. Честно ты это делаешь? Или нечестно, глупо ты это делаешь? Или умно? Вот, вот, вот и все.
А все-таки, если уж мы затронули кейс Лизы Лазерсон, которая рассказала анекдот антисемитский, и это вызвало волну возмущения. И, как говорит Лиза, этот анекдот был еще в советские времена. Я не знаю, может быть, вы его слышали в какой-то интерпретации. Но она объясняет, что она тем самым просто решила потроллить, так как сама не является любителем анекдотов.
Кого потроллить? Кого потроллить?
Ну, видимо, аудиторию, видимо, тех, кому такие анекдоты нравятся.
Да нет, ну, слушайте, ну, что значит потроллить? Все-таки, ну, мы взрослые люди. Я не слышала этот анекдот никогда, ни в советские, никакие. Антисемитские анекдоты рассказывали евреи друг другу. Это известно, Господи, Боже мой. Я не поняла этот анекдот, рассказанный ею в эфире. Я не поняла панчлайн, смысл этого анекдота вообще, что там смешного. Окей, может быть, она плохо рассказала.
Я слышал ее объяснение. Она говорит, что ну, анекдоты вот такие евреи рассказывают, это как свидетельство силы. Как...
Нет, нет, нет. Я ее объяснение даже не хочу в них вдаваться. Я просто сказала, что я не поняла, в чем как бы смысл это, ну, что нам смешно в этом анекдоте. Ну, предположим, если смешно рассказать в своей какой-то компании, это, наверное, смешно. Но когда ты рассказываешь такой анекдот про еврейских детей, которых, простите, там не будем, вскоре после того, как еврейских детей садистские ну, убили, разорвали, я не знаю что. Ты же должен соображать, ты это делаешь в эфире, где тебя слушают, но предположительно все-таки хотя бы 1000 человек, или 10 тысяч, или 20 тысяч, или 200 тысяч, неважно. Это ты делаешь в эфире. Ляпнуло, ужасно, глупо. Это, ну, какое-то как бы отсутствие... отсутствие, ну, профессионализма, мы об этом даже не говорим, но и какой-то, это чего, это душевная какая-то черствость, очевидно. Я повторяю, вы знаете, можно, как человек, ты можешь сочувствовать одной стороне, другой стороне. Я в ужасе от того, что произошло 7 октября, в ужасе. Это действительно, ну, чудовищно и даже не поддается никакому даже тут эмоциональному описанию, да? И мне жалко детей в Газе. Они погибают, да. Это как человек, я это, в этом признаюсь. Но как журналист я все же должна быть честной, да? И не играть на чьей-то стороне, вот. И должна, я считаю. Лиза вышла за какие-то даже вот эти рамки. Она пересекла вот какую-то красную линию, которую ну, в эфире невозможно пересекать. Нельзя, 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 нельзя. А можно было обсудить, да, все что угодно можно обсудить, повторяю, но нельзя вот, вот так. Вот так.
Я не очень понимаю, где эта красная линия тогда проходит. Если надо, сама Лиза
ну,
говорит...
Чувство вкуса, меры и уместности. Вот и все. Вот она в чем проходит. Но нельзя оскорблять слушателя. Знаете, тоже это один из был принципов, которые нам внушали еще, когда я работала при советской власти, и мы вещали на Советский Союз. BBC вещала на Советский Союз, а я работала на BBC. Глядя из Лондона, так сказать. из Лондона. И нам внушали, что как бы то ни было, вы не должны оскорблять своих слушателей. Не должны. Она оскорбила своих слушателей, да и вообще людей с каким-то с нормальным чувством вкуса, меры, там, я не знаю, вот этой неуместным, жестоким, мерзким анекдотом, который может быть где-то, опять же, в ее компании или в компании ее родителей, может быть, звучало для нее смешно, когда она была маленькая. Но вот и все. Есть чувство вкуса, меры, порядочности и профессионализм. Я понимаю, что хихихара сейчас новый стиль эфиров, конечно. Это вот это немножко хихихаха, немножко давайте развлечем нашего слушателя, потому что мы все-таки не звери, мы тоже люди, давайте с ними как-то по-человечески. Вполне это имеет право на жизнь, это нормальный такой стиль ведения. Но даже при этом стиле ведения все-таки ты должен соблюдать, ну, я даже не знаю, чувство вкуса. Вот так, скажем так.
Чувство. А вот Говард Стерн, он разве не оскорблял слушателей и был суперпопулярным ведущим?
Конечно, а так нет. Ну, конечно, конечно, можно, да, ради популярности быть, да, делать и так, и есть такие люди. И ведущие есть. Я, так сказать, мне это не нравится, когда меня оскорбляют. Я никогда в жизни бы не стала оскорблять слушателей.
А зритель Мик пишет, что Лазерсон не говорила, что хотела троллить. Возможно, я уже не точно помню формулировку, но совершенно точно помню, что Лиза говорила о том, что, ну, это вот евреи рассказывают такие анекдоты друг другу. Коталом пишет, что Лиза заработала денежку, и вообще в нашем чате пишут, что она получила свои бенефиты. То есть, возможно, была такая цель.
Нет, не думаю. Это такая неаккуратность, это неосторожность, неаккуратность, черствость и вот такая неуместность, вот непонимание того, что уместно, что нет, вот что можно, что нет. Ну, я не знаю, это очень трудно, это, так сказать, это неточная наука, да, где можно высчитать до грамма. Это ты, у тебя внутри это есть или нет? Вот и все. И очень, я считаю, что правильно, что ее убрали из эфира, потому что, ну, это оскорбление. Любых, не обязательно еврейских слушателей, совсем нет. Это оскорбление какого-то человеческого достоинства. Что.
А сатирический журнал «Шарли Эбдо», на ваш взгляд, переходит черту, когда публикуют, например, карикатуру на пророка Мухаммеда?
Ну, это на грани, но это их стиль, это стиль журнала, да? Мы знаем, что от них ожидать. Они могут и на пророка Мухаммеда, и на пророка Моисея, да, грубо говоря. У них нету этой ненаправленности какой-то. Это они делают в Париже, во Франции. Хотя тоже многих раздражают. Но имеют право, да. Это на грани, но на грани фола. Но это я считаю, что вполне. Хотя допускаю, конечно, очень многих это обижает, оскорбляет. И чувства верующих никогда невозможно, так сказать, учесть всех чувств верующих. Да? Но это издание, это сатирическое издание, специализирующееся на этом.
То есть, когда ты не на какой стороне, тогда тебе можно. А когда
ну, ты определенно. Это еще все-таки специфика издания. У тебя сатирическое издание, ты здесь у нас тоже есть private eye. Они могут себе позволить, что там такой сатирический журнал, очень старый, еженедельник. Очень старые, с ним судятся и те, и другие. Они могут обижать и там, и. Ну, все партии, да, всех, и какие-то у них довольно злые карикатуры есть и прочее. Ну да, у них даже есть фонд специальный для оплаты штрафов и адвокатов и компенсаций. Мы знаем, что это, если ты хочешь такого, ты покупаешь и смотришь. Если ты не хочешь такое, ты не читаешь этого, да? Тут же другой случай. Это был стрим-марафон, да, «Эхо», грубо говоря, «Живого гвоздя», где собрались не только любители еврейских анекдотов, простите за выражение. Вот и все. Вот и все. Вот,
хорошо. Мне
кажется, разница.
Маша, давайте вернемся к информационной войне на Ближнем Востоке. Утверждается, что Израиль проиграл эту информационную войну. Согласны ли вы с этой точкой зрения, и в чем он все-таки проиграл? Что было сделано не так?
Ну, во-первых, мы еще не можем говорить о том, что сделано и не сделано. Ну, во-первых, сейчас, в общем, да, наверное, проигрывает, потому что все-таки, как я уже говорила, я думаю, такой чистой пропаганды в обычном значении этого слова, когда дается искаженная информация только в свою пользу, Израиль этим не занимается. С другой стороны, Газа, Хамас и прочее не стесняется и готов показывать трупы своих детей, которые, я уверена, есть. Но, так сказать, это действует. Эмоционально это действует. Известно, что там у евреев не принято показывать мертвые тела. И даже вот когда они привезли журналистов, чтобы показать следы вот этой страшной резни 7 октября в кибуце, никто же не снимал и никто этого не показывал. Ну, то есть снимали только уже, так сказать, последствия, вот этот разрушенный кибуц.
Власти не дали ничего показать, да.
Показали, и это ужасно. Даже описание, словесное описание того, что увидели журналисты, ну, страшно. Но трупами детей израильтяне не размахивают. Трупами детей Газы размахивают. Конечно же, Хамас и Газа выигрывают, потому что трупов сейчас больше. Давайте смотреть правде в глаза. Больше. Я не знаю, сколько там называют, там сейчас чуть ли не 8 тысяч погибших. И это все, конечно, мы не знаем, потому что это все все-таки исходит оттуда, хотя там есть ООНовские какие-то данные. Но дело не в этом. В Израиле работает железный купол, не забывайте. Там ПВО, там очень хорошо работает ПВО. Сколько было бы погибших в Израиле, мы тоже не знаем, если бы не работал железный купол. Так что вот мериться, конечно, мертвецами можно, и это действительно действует на людей во всем мире. На всех. Я должна признаться, на меня тоже. Знаете, когда я читаю, что сегодняшнее там 5 заявлений, по-моему, ООНовского фонда Save the Children, что в основном 70% погибших в Газе – это женщины и дети. Вы знаете, это действует. Эмоционально это очень действует. Но Израиль не говорит, сколько... то есть Израиль не устает повторять, что за один день вырезано 1500 человек. Сколько сейчас погибнет заложников, к сожалению, мы не знаем. Так что... Да, эмоционально, конечно, на эмоциональном уровне Хамас побеждает. Но все-таки надо думать, читать, пытаться понять, что происходит. Не все это могут. Но вот мне кажется, задача все-таки профессиональных СМИ дать возможность людям увидеть и события, и контекст.
Не считаете ли вы, что тот кто нагло врет, эта сторона, она выигрывает в информационной войне, если вот смотреть по Хамасу и если смотреть по российской пропаганде.
Правильно, точно, конечно, да. Но это значит, что все стороны должны врать. И тут начинается опять же вот эта самая постправда. Кому мы тогда можем верить вообще? Где эта правда? Где эта информация, если это все дезинформация? Да, трудно, сложно, да. Да, давайте врать, все будем врать. И кто победит? И кто победит в этой самой тоже, и в этой беспощадной информационной войне, которая пленных не берет? Ну,
просто мне так кажется, что изменилось потребление информации, и сейчас уже это вопрос, наверное, веры. Вот этой стороне я верю, а этой совсем не верю, несмотря на то, какие факты мне предъявляют.
Это всегда так было, я думаю. Это всегда так было. Это обострилось, конечно, из-за того, что, опять же, из-за обострения всех конфликтов, конечно. Особенно национальные конфликты, они всегда вызывает вот такую реакцию. Да, мне одна моя хорошая подруга, когда я сказала, ну, посмотри, вот хорошо появилось это видео случайно Аль-Джазиры или что-то, посмотри, там Аль-Джазира, какие-то новости. Говорит, нет-нет, я вообще не могу даже видеть эту арабскую вязь. Понимаете? Это полный отказ от даже попытки что-то такое посмотреть за рамками своего вот очень уже сузившегося пузыря информационного. Это да, это факт, это есть. Ну, я не знаю, что делать. Сдаваться? И что? Вот это самое, начинать мериться фейками? Не знаю. Да я как-то к этому не привычена, не знаю. И это
у
тоже
меня уже
ни к чему не приведет, ничего не даст. Это только обман, 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 обман. Сколько можно жить в обмане? Все-таки должна быть какая-то отдушина у человека. Ну, не отдушина, а, в общем, нужно уважать все-таки зрителя, читателя, слушателя. И ну, не давать им фастфуд, а все-таки готовить какую-то такую нормальную, здоровую и вкусную еду, если мы перейдем на вот эти метафоры.
Ну, не главное, надо, чтобы зритель и слушатель, читатель захотел это потреблять.
Конечно. А я знаю, конечно, и это тоже нелегко. И фастфуд сейчас дико популярен вообще во всех отношениях. И информационном, и кулинарном, и вообще. Мы спешим. Такое время, оно уплотнилось, убыстрилось, обострилось. Вот, но не знаю.
Маша, последний вопрос. У нас остается 2 минуты. Почему, когда мировые СМИ допустили вот эту вот ошибку с больницей, ну, это вот такой частный случай, не принесли извинения?
Ну, во-первых, ну, это не так. Попытались принести.
Попытались, да.
Да, попытались принести. Кто-то принес, по-моему, «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», кто-то принес. BBC очень округло, так сказать, объяснилось. Не очень, как-то так не очень четко. Не сказали, нет, мы виноваты. Но я заметила, что после этой истории все-таки они стали аккуратнее в подаче новостей. Вот стали аккуратнее, если посмотреть. Но многих, кстати говоря, эта история отвратила, полностью отвратила от BBC. А, BBC, нет, уже все. Вот. Так что это очень опасная штука. Вот так вот один раз проколоться. Ну, может, не один. Но надо сказать, что BBC тоже. Там исторически еще сложилось так, что BBC была однажды в 27-м году, когда она образовалась, да, корпорация, была единственной без конкуренции. И поэтому была задача обслуживать интересы всех. Ну, всех. И это, кстати, зафиксировано и в Королевской хартии. по которой работает BBC. Поэтому они все время ходят по какой-то такой грани. Потому что, с одной стороны, можно упасть и начать как-то... И тебя начинают обвинять левые в том, что ты подыгрываешь правым, правые в том, что это было, это всегда было. Сколько я вот и работал, и прочее, это было. Каждый видит, каждый недоволен, каждый считает, что нет, вот BBC, а мы платим лицензию, мы же финансируем BBC, поэтому мы готовы требовать от BBC того, чтобы они поражали вот нашу точку зрения. Да, BBC сейчас очень многие обвиняют в пропалестинских, как бы сказать, преференциях, но их обвиняют и в произраильских тоже. И были не так давно всякие отчеты заказаны, доклады, где эксперты приходили к выводу, что да, у них есть произраильский уклон, а потом есть и пропалестинский уклон и прочее. Так что нет, это, конечно, это еще и некоторая архаика того, как BBC финансируется и чего от BBC ждут все. А, ну, всем, как известно, невозможно угодить. И вот она пытается пройти вот между Сциллой и Харибдой и иногда падает то сюда, то туда. Да, такое бывает.
Раз получился, мне кажется, интересный разговор, Маша, в самом начале нашего стрима зрители вам писали слова благодарности и восхищения. Дмитрий пишет: Маша, вы прекрасны, очень приятно слушать умного человека, а сейчас умных людей единицы. На этом позвольте вас поблагодарить.
Мне было приятно.
Маша Слониум, журналист в проекте «Планерка». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо, счастливо.